Картинка 16. Антикварная лавка, старый Томас. Маршрут. Встреча с Дракаром, ужас, асы Иваны, агрис. Эксперимент, находка на Печоре, дракон и медведица, ведуньи викингов, волоком через Катань, мысли в средневековом городе. Толкнув неприметную дверь, скорее предназначенную для того, чтобы туристы проходили мимо, чем заглядывали вовнутрь, я как будто миновала несколько веков и очутилась в полуподвальном помещении с мощными сводами. Уйма непонятных старинных предметов, карт и книг громоздилась на стенных полках. В центре лавки высилась модель боевого корабля викингов с вырезанным драконом на штевне. Запах пыли, плесени и вечности ошарашил меня. Я оглядывалась вокруг с неподдельным ужасом, не переставая чихать, сморкаться и вытирать слезы. Страх раздвинул стены лавки реальности, и вот я уже сама стою на берегу Таллинского залива. В лицо бьет колючий дождь и ветер, а из предбрежнего тумана выныривает не антикварная реплика Дракара, а красно-желто-черный дракон, который вот-вот воткнется просмоленным килем в берег, и с его бортов прыгнут в бушующие воды стройные, сильные белокурые бестии, дети дракона, взращенные богами из его же зубов. В течение почти 4 веков они наводили неподдельный ужас на прибрежные территории Северной Европы и Англии. Хаживали в Константинополь, к Средиземному, Черному и Каспийскому морям, за Колыванский камень или Урал, и даже достигали берегов Америки. И везде после себя истинные дети дракона оставляли правители с дружиной либо выжженную землю и смерть. Корабли строились из дуба. Пластины их корпусов впускались внахлёст, так что обшивка напоминала чешую дракона. Поединок между двумя дракарами заканчивался, если голова дракона на штевне была срублена. Потом она хранилась в качестве трофея на корабле победителя. В дракарах хоронили знатных викингов. Тем, кто считал себя потомками асов, насыпали курганы, а тех, кто происходил из ванов, сжигали в дракарах на воде. Поток моих мыслей и погружение в иную реальность прервало появление мужчины средних лет, внешне мало похожего на прибалтийца. Своими карими глазами, смуглой кожей и быстрой речью он скорее напоминал человека с южными корнями, а вот волосы его были очень светлыми, почти льняными. Знаете, я придерживаюсь гипотезы, что миф о битве богов-асов или богов-воинов с ванами или богами-земледельцами – это как бы прообраз завоевания викингами других народов, в том числе и венедов или древних славян. Хотя под венедами понимались и племена, окружавшие германцев. Не представившись, а просто непостижимым образом продолжил вслух мои мысли незнакомец. Впрочем, кто его знает? Может, находясь в состоянии ужаса от созерцания всех этих древностей, я и начала разговаривать сама с собой. С обращением викингов и ливов в христианство в течение XI-XII веков уходит их сила и могущество. Продолжал, вероятно, хозяин лавки. Дракары начинают тонуть, терпеть неудачи, эпидемии поражают воинов. Рыцари-меченосцы настойчиво и успешно теснят детей дракона, предавших его. Дракон становится символом зла, хотя если вы внимательно посмотрите на ратушу Таллина или королевский Вавельский замок на холме в центре Кракова, то увидите водосточные трубы в виде голов дракона, символизирующие здесь мудрость и силу власти. Или эмблема медицины, где змея символизирует целительство. Викинги и ливы сражались неистово против насаждения христианства, убивали проповедников, откупаясь от крестоносцев щедрыми дарами. но те были хитры, они истребляли носителей и хранительниц древних знаний вольных народов. Причем к этим народам относились не только норманны, финно-угры, германцы, но и другие, проживавшие по берегам и в устьях Вислы, Одера, Западной Двины, Днепра, Волги. К сожалению, мы знаем немного об этих событиях, и то из христианских грамот и книг, поскольку рунические источники были безжалостно уничтожены под видом искоренения языческих капищ и ересей. Одно из немногих, что осталось с тех времен, это орнаментное письмо на тканных поясах и рушниках. Оглушенно услышанным, я таращилась на потомка викинга во все глаза, и он, слегка смутившись, наконец-то сказал: «Простите, что сразу налетел на вас со своими рассуждениями, но, если честно, соскучился по заинтересованному собеседнику. Я вас ждал и сразу узнал. Ириса звонила мне вчера и хорошо вас описала. Меня зовут Агрис. Я сейчас закрою лавку, и мы спокойно поговорим. Проходите и устраивайтесь поудобнее». По центру основного зала в нише, как статуи в храме, стояли головы драконов с боевых дракаров. Вид их был ужасен, но резьба, которой они были украшены, была выполнена очень искусно. Хорошо знакомый мне по поясу тети Оли змеиный ажурный орнамент был не только на драконьих головах, но и на бортах найденных кораблей. А дальше висела целая коллекция стальных мечей, топоров, ножей, ножны рукояти которых покрывал все тот же змеиный рисунок. Знаете, дорогая гостья, несмотря на то, что май в этом году необычайно теплый для Таллина, я осмеюсь вам предложить чай. Из лепестков роз он своим ароматом взбодрит и согреет вас. В полевиков и холоде прошлого не так уж и уютно. Что интересно, национальные вышивки эстов – это цветы на черном фоне. Их неоднократно использовали в коллекциях современно известные кутюрье, даже такие мэтры, как Кристиан Диор. Солярные же и другие орнаменты переходят из Эстонии дальше в Данию, Швецию и Норвегию, украшая свитера, шапки, шарфы, варежки, одеяла из мягкой, ласковой овечьей шерсти. Викинги пряли из овечьей шерсти паруса, которые никогда не намокали и могли в случае необходимости использоваться как покров. Я с удовольствием взяла чашку ароматного чая и невольно стала рассматривать оставленные для чего-то на столе пряжки, браслеты, шейные гривны, украшенные струящимися орнаментами, понемногу впадая в некий блаженный транс. Фу! Немного странно. Я человек энергичный, люблю общение. Сейчас меня немного клонит ко сну. Несколько озадаченно произнесла я, посмотрев на часы и убедившись, что с момента моего прихода сюда прошло не более 15 минут. Не волнуйтесь, так почти всегда бывает с теми, кто впервые прикоснулся к подлинной культуре детей дракона. Мы ведь привыкли к очевидным вещам, к тому, к чему нас приучили, что до латиницы и кириллицы письменности на территории Северной и Восточной Европы не было, и что только с принятием христианства и развитием торговли в ганзейских городах и началось развитие у языческих народов. На самом же деле с XIII века эти народы начали исчезать, или, как любят говорить официальные источники, поглощаться и ассимилироваться близлежащими племенами. Но откуда взялись эти близлежащие племена? И куда подевались викинги, ливы, вольные новгородцы, хаживавшие на Северную Двину, Югру, Обь, Лену, Енисей? Они возвращались оттуда соболями, золотом, каменьями самоцветными и иными богатствами невиданными. Они перевозили свои товары на Балтику двумя основными путями, как вверх, по Ильмени и Ладоге с одной стороны, так и по Западной Двине с другой стороны в Ригу. Таллин и далее, и иные прибрежные города, впоследствии организовавшиеся в Ганзейский торговый союз. Полоцк и Великий Новгород стали самыми восточными и удаленными от Балтийского моря городами этого союза. После исчезновения викингов и ливов в XIII веке путь вниз по Днепру, знаменитый путь из Варяг в греки, по которому ранее осуществлялся транзит товаров в Южную Европу, переместился на запад. Увлеченно рассказывал мне Агрис привычными движениями, полируя какие-то небольшие украшения из янтаря. У меня опять слегка закружилась голова. Стала клонить в сон, поэтому я открыла сумку и хотела достать флакон нюхательной соли, чтобы взбодриться. Но, стесняясь прервать увлекательный рассказ моего собеседника, я пыталась найти флакон на ощупь. Перебирая содержимое сумки, да-да, дорогой читатель, я понимаю, как вы улыбнулись, поскольку подумали, в женской сумке никогда ничего нельзя найти». Итак, перебирая содержимое сумки, я нащупала внутри мягкий и горячий предмет. Пораженная, я выдернула руку и увидела, что у меня в ладони сложенный в несколько раз подарок моей тете. И тут я обнаружила, что самочувствие мое быстро улучшается, перестала шалить голова, появилась бодрость в теле, вернулась ясность мысли. «Потрясающе!» – воскликнул Агрис. Быстро достал шкатулку из какого-то дерева и спрятал в нее пряжки, броши и гривни, все это время лежавшие передо мной на столе. «Извините меня, пожалуйста, за проведенный эксперимент, причем без всякого вашего предварительного согласия». «Какой эксперимент?» – растерялась я, машинально поглаживая руками пояс. «Вы напоили меня необычайным чаем, приправив его заклинанием ливской ведьмы?» Пошутила я в тему нашего разговора. «Знаете, вы недалеки от истины. Когда вчера мне позвонила Ириса и сбивчиво рассказала, что сегодня ко мне придет женщина, у которой есть родовой змеиный пояс с рисунком, похожим на рисунок охранного или боевого пояса легендарной ливской ведьмы Качи, я не поверил и решил устроить вам некий маленький экзамен. Видите ли, перед вами на столе почти полчаса лежали подлинные боевые древние украшения викингов. На дракарах в походы ходили не только мужчины, но и женщины. Я могу предположить, на основании своих находок, женских украшений, которые сейчас лежали перед вами, что эти женщины были ведуньями и выполняли в походе соответствующие функции. Простите, вы говорите очень быстро, понятные и очевидные для вас вещи, но для меня это темный лес. Поэтому, пожалуйста, объясните вначале, при чем здесь эксперимент, проведенный надо мной, и эти пряжки, броши и гривны». Прервала я Агриса, окончательно теряя нить нашего разговора. Викинги носили боевые украшения. Браслеты, перстни, гривни, пряжки, броши, задачей которых было забрать энергию врага, рассеять его внимание, усыпить и ослабить. Один воин, обладавший таким амулетом, не мог навредить другому воину с таким же амулетом. Заряжали эти украшения ведьмы, ходившие вместе с викингами в походы или жившие в загадочных местах, куда заходили дракары. Перед вами на столе достаточно долго находились подлинные украшения одной из знатных женщин, которая была похоронена в дракаре. Они попали ко мне много лет тому назад, после смерти моего деда. Дед был интереснейшей личностью. Он считал себя датчанином. Красивый, высокий блондин с серыми глазами, менявшими свой цвет, как наше родное Балтийское море. Они могли быть черными, когда он гневался, и небесно-голубыми, если играл со мной и смеялся. Это от него у меня такие льняные волосы. Дед был археологом и почти всю свою жизнь провел в экспедициях в варяжских курганах. Сам он свои экспедиции называл походами и готовился к ним как к военным походам. Из одного такого он привез свой самый главный трофей – мою бабушку. Она была наполовину казачкой, наполовину турчанкой. дед мог носить ее на сгибе локтя, как ребенка, почти до самой своей смерти. Бабушка была миниатюрной и, как вы уже догадались, глядя на меня, смуглой и кореглазой. Брал он ее почти во все свои экспедиции, говаривая, что всегда может спрятать ее во внутренний карман своего рабочего комбинезона. Когда нацисты пришли к власти, моему деду стали поступать их настойчивое предложение переехать в Берлин и возглавить скандинавский отдел в институте Аненербе или Небесском обществе по изучению древних сил и мистики, возглавляемом лично рейхсканцлером Гиммлером. Нацистов очень интересовали маршруты и подробности походов викингов, особенно по рекам, причем не только в европейской части континента, но и за Уральским хребтом вплоть до Байкала. Но больше всего их привлекали артефакты викингов и знания, зашифрованные ведуньями дракаров в поясах и украшениях. Поэтому, когда советские войска в 1940 году пришли в Таллин, мой дед был счастлив. И буквально через несколько недель ему поступило предложение из Москвы возглавить археологическую экспедицию на Печору, куда он с радостью и уехал вместе со всей семьей. Еще бы! Сбылась его мечта найти и исследовать древние стоянки и поселения викингов в устьях сибирских или, как он писал в своих работах, колыванских рек. Позвольте, но ведь древнее название Таллина и есть Колывань, а я-то думала, что это от имени мифического богатыря Калева, что по легенде был упокоен на месте Вышгородского холма и засыпан камнями своей прекрасной женой Линдой. Искренне удивилась я, поскольку читала об этом многократно в различных путеводителях. «Ну что вы!» – заулыбался Агрис. «Это обычное заблуждение. Здесь перепутаны причина и следствие. Письменных свидетельств, созданных самими финно-уграми, нет, за исключением рун на камнях и, конечно, орнаментов, язык которых современниками до сих пор не расшифрован. Но народу для формирования своего национального самосознания всегда нужны свои боги и греческий эпос. Поэтому в первой половине XIX века образованные люди Финляндии, Эстонии, Латвии, Белоруссии создали различные литературные произведения, написанные чаще всего языком баллад, основанные преимущественно на скандинавском и древнегерманском эпосе. А там уж змеев и богатырей хоть пруд пруди, начиная от драконоборца Зигмунда и заканчивая легендарными змеями Фафниром, Йормунгандом, Нидхёгом. А имя богатыря Калева происходит, скорее всего, от древнего названия Таллина, а не наоборот. На основе народных сказаний и песен немец Фридрих Крейнцвальд написал наподобие карело-финской Калевалы эстонский героический эпос «Калевипоэк», а латыш Андрей Пумпурс создал «Лач Плесиса». Мой дед говаривал, что колокультура перевалила Колывана в камень или Урал, накатилась своим колесом до Балтийского моря, а вот переплыть его не смогла, драконы не пустили. В схватке дракона и медведица верг взял дракон, и родилась современная цивилизация. А ведь и правда, викинги дали начало огромному количеству правящих династий от Англии до России, захватили власть, а потом, похоже, уничтожили своих соратников, причем в том числе и поменяв культ. Так что под властью дракона пали не только служители языческих богов, но и сами языческие боги. Верно, верно, Лачплесис – сын медведицы. И кроме того, по варяжским мифам, боги-воины асы победили богов земледелия и ремесел ванов и закрепили свою победу, взяв одну из богинь ванов к себе. Выдала я обрывки своих знаний из скандинаво-германской мифологии. Дорогая гостья, вы начинаете двигаться в правильном направлении. – Так вот, у моего деда была своя космогоническая теория. Он считал, что колокультура пришла к нам с пришельцами из созвездия Большой Медведицы, а дракон прилетел намного позднее с пришельцами из созвездия Дракона. Приблизительно до 2700 года до нашей эры полярной звездой считалась Тубан из созвездия Дракона, а не Полярис из Малой Медведицы. Древние шумеры отождествляли эту звезду с одним из своих божеств, а египтяне ориентировали на нее пирамиду. И здесь, на нашей планете, почему бы не пофантазировать, произошла битва пришельцев, которые использовали землян, поскольку те артефакты, которые находил дед во время своих раскопок, иначе объяснить нельзя. Кстати, пора вернуться к одному из них. Извините меня, пожалуйста, я, кажется, серьезно отвлекся от линии своего повествования. Я не помню, сколько прошло времени, мы болтались без времени. Что вы, по-моему, все очень по теме. Я слушала Агриса завороженно, погрузившись в блаженное состояние, которое бывает в детстве, когда мама, убаюкивая, читает сказки из старой потрёпанной книжки. Мой дед с бабушкой и моим трехгодовалым отцом направились в устье реки Угры или Югры, или, как принято сейчас говорить, Печоры, в археологическую экспедицию. Вот там, раскапывая одну из стоянок викингов, дед и обнаружил дракар, в котором была похоронена женщина, и подтвердил свою теоретическую догадку, что на боевых кораблях викингов ходили женщины. Но кто же она была? Что делала на корабле? Вопросов была масса, а ответов, увы. На найденных остатках женщины было много драгоценных украшений искусственной работы. Советские археологи, участники экспедиции, их извлекли и начали интенсивно очищать и изучать. И дед на раскопках почти месяц оставался один без присмотра старших товарищей. Самостоятельно, слой за слоем, раскапывая захоронение, он обнаружил дубовую шкатулку, пропитанную каким-то составом, где находилось несколько неказистых брошей, шейных гривень, браслеток и пряжек. «Да-да, именно тех, что были недавно перед вами», – закивал головой Агрис, увидев, как у меня отвалилась челюсть. Находка деда не вызвала особого интереса, ведь там не было драгоценностей, и он взял шкатулку в свою палатку поработать дома. Там и произошел тот судьбоносный случай, что заставил его посвятить всю оставшуюся жизнь изучению феномена присутствия женщин в походах викингов. А случилось вот что. Агрис прижал руку к сердцу, сделал мхатовскую паузу. Я замерла в ожидании, почти не дыша. Мой маленький отец открыл шкатулку, достал оттуда украшения, начал с ними играть и через несколько минут на глазах у своих родителей потерял сознание. Украшения спрятали в шкатулку, ребенка стали тормошить, поливать водой и побежали за фельдшером, но отец пришел в себя еще до появления скулапа. Потом и у деда, когда он начал очищать украшения, стала кружиться голова и пошла кровь носом. Он вспомнил случай с сыном и немедленно спрятал украшение, ничего не сказав моей бабушке. Таково же было его удивление, когда он вернулся в палатку на обед и увидел, что опасные артефакты аккуратно разложены на старом казацком рушнике, а рядом сидит его жена и читает сыну книжку. Причем орнаменты, вытканные на рушнике, чудесным образом напоминают узоры на украшениях. Прервав изумленные избивчивые возгласы деда, бабушка объяснила, что это очень старый рушник, передававшийся из поколения в поколение в ее семье. И по преданию, змеиный рисунок на этом рушнике хранил любого, кого осеняли им от всех напастей и болезней. Вот она и решила вылечить их сына от неведомой хвори, а заодно и рассмотреть те украшения, что прячет от всех ее муж. Это потом уже дед чисто эмпирически вычислил, что если держать в руках кусочки янтаря, то влияние артефактов тоже ослабевает. Меня поразили слова Агриса, и стало понятно, почему он протирал тканью янтарь, когда я пила чай и смотрела на опасное украшение. Вы хотите сказать, что пояс, подаренный мне моей теткой, подобен по своему действию казацкому рушнику вашей бабушки, и что он действительно охранный? Как говорится, невероятно, но факт. Вы действительно обладаете охранным поясом, причем не чудом уцелевшим в музее среди археологических экспонатов, а действующим и сделанным руками вашей кровной родственницы. А вот это уже очень интересно, возбужденно говорил Агрис. Если бы вы знали, дорогая гостья, как рад был бы мой дед этому факту, ведь он всю свою жизнь ученого доказывал, что силу родов викингов составляли не только умелые и сильные мужчины, но и мудрые женщины, участницы наиболее значимых и тяжелых походов. Они лечили воинов, изготавливали боевые амулеты, предсказывали погоду и даже в некотором роде договаривались с такими природными стихиями, как молния, ветер, дождь, могли изменять течение времени и свойства пространства. Их пояса использовались как библиотека, а также могли служить картами. Иначе как объяснить, что 2-3 корабля по 50 воинов в каждом преодолевали тысячи миль опаснейшего пути не только по морям и рекам с их рифами, штормами и мелями, но и километры суши волоком? Вот скажите, откуда родом ваш отец и ваша тетя? – спросил Агрис и посмотрел на меня в упор. Я смутилась, почувствовав, что меня вталкивают в круговорот мировой стихии и истории. Мой отец и тетя родились на Витебщине, недалеко от местечка Дубровна, что стоит на берегу Днепра. Их предки жили там издавна. «Ну как же вы не понимаете очевидного? Витебск стоит на западной Двине, а Дубровна и Орша уже на Днепре. Расстояние между бассейнами рек в этом месте минимальное». Там ведь был Волок, путь из варяг в греки, и боевые корабли викингов шли дальше из верховья в Днепра к Киеву. А где Волок, там и ведуньи. Без них невозможно было преодолеть сушу. Это ведь была граница мира, а не просто река. Только посвященные могли менять пространство и время и соединять миры. Все больше горячился Агрис. Я еще раз смутилась и напомнила Агрису, что где-то читала об энтузиастах-реконструкторах, которые сделали Драккар и прошли на нем путь викингов из Балтийского моря по западной Двине волоком по Катани. Она, кстати, от этого так и называется, потом по Днепру к Киеву. Ха-ха-ха, не смешите меня, я сам был инициатором одного из таких походов. Так вот, волоком тот Драккар тащила современная военная техника. И то корабль разваливался несколько раз и требовал серьезного ремонта. Как вы себе это представляете? В X веке 50, пусть даже очень сильных воинов, волоком тащит свой боевой корабль, да еще хотят сохранить свое передвижение в тайне, чтобы набег был внезапным. Или, может быть, кто-то для них приготовил десятки лошадей? Вы понимаете, какую ценность тогда представляла лошадь и сколь малочисленными были прибрежные крепости поселения? Вот это действительно сказки. А что было на самом деле и какую роль здесь играли ведуньи, скрыто покровом тайны. Но все же остались некоторые свидетельства. Мой дед считал таковыми именно орнаменты письмена, дошедшие до нас на рушниках и поясах. Агрис встал и достал из ящика своего необъятного письменного стола фотоальбом. Иллюстрации и комментарии словно кадры документального кино. Вот это мы как раз под Катынью пытаемся тащить волоком Драккар. Видите, сколько специальных катков и приспособлений, техники, и то процесс оказался трудным даже в наше время. Кстати, можете полюбопытствовать и посмотреть, как передвигали на 8 километров до Финского залива Громкамень. Хотя, конечно, сравнение некорректное, но сложность проблемы тут проступает достаточно наглядно. А это я, молодой и красивый, 20 лет тому назад с моим другом датчанином Ларсом. Если собираетесь в Копенгаген, то я настоятельно рекомендую встретиться вам с ним и поговорить. Он может очень многое рассказать о письменах викингов. Возможно, что-либо новое узнаете о своих предках. Спасибо, вы и так мне практически открыто сказали, что мои предки имели отношение к ведьмам. Растерянно, чуть не плача, ответила я. А что вас, собственно, смущает? Тысячи лет крестьянства на землях Медведицы, когда планомерно уничтожали самые красивые, умные и обладающие знаниями и уникальной силой женщины, неужели вы никогда не задавали себе вопрос, почему женщины, такие слабые и угнетаемые, не способные постоять за себя и свое потомство? Неужели природа столь непредусмотрительно доверила рождение ребенка существу, которое не в силах его защитить и вырастить? Природа мудра. Она дала силу женщине, но не физическую, а другую, ведовскую. Дала ей возможность управлять любыми силами. И отголоски этого вы сегодня сами ощущали физически, когда держали в руке горячий змеиный пояс. Не отвечайте сейчас ничего, а разрешите себе просто над этим подумать. Вот это адрес Ларса. Я ему сегодня позвоню и предупрежу, что вы заглянете. Я ведь угадал, вы летите завтра в Копенгаген? Задал напрямую вопрос Агрис. Верно, завтра я лечу в Копенгаген, подтвердила я, уже окончательно обалдев и ничему не удивляясь. Вас ведет пояс. А я знаю только одного человека, которому этот пояс очень интересен – Ларса. Держите его визитную карточку. И, кстати, не смущайтесь, но Ларс живет в Христиании. Агрис встал и протянул мне картонный квадратик. Я ответила Агрису, что не была раньше в Копенгагене и не знаю, что такое Христиания. Тогда счастливого полета. Если окажетесь еще в Таллине или просто захотите поболтать со мной по телефону, звоните. Рад быть полезным. Тем более, что ваши зеленые глаза и рыжеватые волосы свидетельствуют о наличии у вас гена ведовства. Да шучу я, шучу. Возвращайтесь домой короткой ногой. Антиквар ловко лавировал между своими экспонатами, указывая мне наиболее безопасный путь к выходу. Кстати, существует легенда, что здесь жила хромая баба по прозвищу Елга или Ега. Отсюда и название улиц Пик-Ялк и Люхике-Ялк, улицы длинной и короткой ноги, если перевести дословно на русский. Помните сказку о бабе Еге костяной ноге? Когда пришли в Литну, а так называлось городище эстов, датчане, то она предсказала, что на холме будут жить знатные, а под холмом богатые, но ни те, ни другие не будут пользоваться старыми дорогами. Так и получилось. В Вышгороде жили знатные господа, а в Таллине богатые ганзейские купцы, но ни те, ни другие не смогли ходить путями дракаров и создавать новое государство и династии. «Ба, да вы прихрамываете, гостья дорогая! Не сверкайте своими зелеными глазами! Шучу я, шучу! Нельзя жизнь воспринимать так серьезно, как вы! Таллин – это город, где надо смотреть на крыши, особенно отсюда, с вершины холма Томпиа! До свидания!» – произнес напоследок Агрис и закрыл дверь своей лавки за моей спиной. Тренькнул колокольчик. Сказка рассеялась, но не закончилась. Я постояла несколько мгновений, перевела дух и двинулась вверх на смотровую площадку верхнего города, чтобы успокоить взбудораженную душу созерцанием бескрайнего моря черепичных таллинских крыш. «Надо прочистить мозги, иначе лопнет голова», – промелькнула у меня мысль. «Вспоминай, перезагружайся, что ты знаешь о соборах этого города?» «Ага, Вот виднеется шпиль Домского собора, а вот черный свод церкви Преображения, где венчался прадед Пушкина, комендант Таллина Авраам Петрович Ганнибал. А дальше купол православного храма Александра Невского. Здесь в отрочестве служил московский патриарх Алексий II. Но вместо христианских образов этого города всплывали почему-то совсем иные. На остроносых крышах домов гуляли глиняные, а может и не глиняные, но точно черные кошки. Восседали царственные, гордые чугунные пантеры. Любопытный господин ларнировал прохожих. А еще повсюду торчали бесконечные печные и каминные трубы. А над трубами обычно летает кто? Тьфу ты, ведьма на метле! Вот и отвлеклась от назойливых мыслей. Все-таки средневековые города у нас прочно ассоциируются с магией, алхимией и колдовством.